5 минут, это московское время. Всем добрый вечер. На своем месте программа «Тираны происхождения видов». Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман напротив меня, Сергей Александрович.
Да,
как
добрый
вы?
вечер.
Вечер.
Сегодня у нас замечательный совершенно персонаж.
Ой, ну это тиран из тиранов.
Да, просто страна уж, давайте на него посмотрим. Ну, такое милое, сосредоточенное лицо. Хотя я бы сказал, что на ней есть все-таки какие-то знаки того, что и что он делал, и что у него творилось внутри. Этого человека зовут Франциско Масиас Нгема. Да, Франциско Масиас Нгема, и стал он первым президентом, и в течение 10 лет он безраздельно правил очень маленькой страной. Давайте посмотрим, где находится его страна, экваториальная Гвинея. Гвиней, как вы знаете, много. Есть Гвинея французская, есть португальская бывшая Гвинея, Гвинея Бисау, которая... И вот здесь, вот если кто видит, вот маленькая, вот в самом заливе, вот здесь вот, скажем, под мышкой у Африки, есть маленький синенький вот такой прямоугольник. Под цифрой 4, если кто может разглядеть, под цифрой 4, то есть написать «Экваториальная Гвинея» на этой стране не удается. Тут вам и Габон, тут вам и недалеко Республика Конго, которая народная, которая бывшая Конго-Браззавиль, французская. Вокруг все франкоязычные страны. Сама же экваториальная Гвинея – это испанская колония. И единственное, что мы о ней знаем с детства мы знаем, правда, в виде горы мы знаем, а не острова, это Фернандо По, где гуляет Гипопо. Вот именно там, в Айболите.
Да, в
Айболите, да. Это остров Фернандо-По. Давайте посмотрим чуть теперь покрупнее, если мы определились, где у нас находится. Вот это экваториальная Гвинея. Столица ее Малабо находится именно на острове Фернандо-По бывшем. То есть остров Биоко, как он назван был. С 1972 года, если я не ошибаюсь, он носил имя Франциско Масиаса. Франциско Масиас Биого, этот остров назывался. То есть он назвал в честь себя. Так скромно сказано во всевозможных справочных материалах. Назван в честь первого президента. Кем, интересно, это он назван? Благодарными жителями. Благодарные жители – это отдельный вопрос. Жители острова Биого, потому что вообще общее замечание, после, потому что, я в скобках скажу, какой бы вопрос вы ни задали насчет признаков диктатуры, признаков жесточайшей тирании, какой бы вопрос ты ни увидел, Айдар, в чате или сам задал его, на все я отвечу «да». Вот на любой вопрос, что вы можете себе вообразить. Вообще, приход к власти Нгемы, Франциско Масиаса Нгемы, и его правление – это тупейший сценарий для того, чтобы дискредитировать освободившуюся африканскую страну.
Да, вот я думал, какое слово подобрать. Тупейший тут, мне кажется, идеально подходит.
Вот тупейший сценарий. Вот мы сидим где-нибудь там, покуривая, попивая кофе и там расписывая себе сюжетные линии на какой-нибудь или прозрачной, или грифельной доске, и придумываем всякие качества и деяния этого человека. И что бы нам в голову ни пришло, а если у нас еще не кофе, а еще чего-нибудь стоит, то вот все это реализуется. Что ж такое он за человек? Он родился, мы не успели с тобой, как-то прозевали почти год назад, 1 января 1924 года он родился, и мы с тобой, Айдар, прозевали столетие этого замечательного человека 1 января 2024 года. Он родился на континенте. Он родился в достаточно отдаленной деревне и был такой африканец второго сорта. Потому что потом, когда в испанских колониях, а вот, например, остров Фернандо-По, у которого название в честь португальского мореплавателя, потом, как мы знаем, была линия такая прочерчена, линия, меридиан был прочерчен, западнее которого все там испанское, португальское, там был в Америке разделены колонии, и вот и в Африке тоже были разделены колонии, и вот по всем этим обменам и соглашениям достался он испанцам. И вокруг все французские колонии будут потом. Единственная испаноязычная страна в экваториальной Африке. Гвинея экваториальная, понятно, что она очень близко к экватору, но, наверное, экваториальной страной совсем вот должен быть назван на этом побережье Габон, соседний. Он чуть южнее, и он прямо, экватор его пересекает.
А
То
что из
есть это...
себя представляла Гвинея, вот та самая испанская колония на тот момент? Как она выглядела и какова
Она
была там
выглядела
жизнь?
маленькая, довольно процветающая, потому что там кофе, какао, вот кофе-какао, без чая, в отличие от бриллиантовой руки, да, кофе и какао – это главные продукты Испанской Гвинеи, экваториальной. Маленькая страна, наполненная католическими миссиями, католическими церквями и соборами, в которой есть какие-то противоречия, тоже можно спросить, есть ли там этнические противоречия. Есть, запросто, полно было. В особенности между подавляющим населением острова Биоко, и эти люди называются у нас, эти люди
Фанги.
называются Буби.
А буби,
А
а фанги это
фанги
накати.
это большое, очень такое образование этническое, которое занимает несколько стран, в том числе и континентальную часть экваториальной Гвинеи.
И к ней, собственно, относится и Нгема наш
Да,
тоже.
естественно, Нгема и нынешний его племянник, президент, который 79-го года там правит, Теодоро Обиянг Мбасо. Он называется. Извините, если я запинаюсь иногда. Когда я читал в свое время почтовый ящик африканских радиослушателей, я-то это вот произносил как-то вот от зубов отскакивало, даже малагасийские имена, которые много-много-много сложные. Вот, ну, сноровку за последние там 35 лет я потерял несколько, но все равно стараюсь. Так что не надо на меня обижаться.
Да, по-моему, получилось неплохо. Да.
Фанги и вот другие племена, они вытеснили просто Буби, вытеснили с континента, и те должны были эвакуироваться. Это очень все давно было, это в доколониальные времена. Вытеснили их на остров. И жило их там в начале правления около 300 тысяч, в начале правления нашего героя, которого зовут Франциско Миас. Масиаса Нгемы. И вот Франциско Масиаса Нгема, как он жил? Он родился в 24-м году. Он учился в католической миссии. Он
А вот
учился.
это,
Вы...
кстати, Сергей Александрович, это же прямо строчка, которая у многих тиранов попадается. Католические миссионерские школы, помните, там и
Ну, потому
Иди
что
Амин, и...
другого образования, в общем-то, не могли получить. Католические были миссии, протестантские миссии. Ну, в испанских колониях, естественно, католические миссии, очень распространенные, их было довольно много. Произошло деление, всевозможно, по испанским законам колониальным произошло деление. И вот африканцы приравнены к белым, к европейцам. Эмансипаты, то есть освобожденные. Освобожденные. И вот в 1950 году, вот 26-летний у нас Нгема получает, его звали по-разному в разные времена, но вот главное, что он Франциско Масиас, он на самом деле вот Масиас. И испанцы его до сих пор вот называют. Самые подробные сведения о нем можно почерпнуть в испанских источниках и в испанской Википедии, например, если первый брать источник. Потому что там произошло такое дело после того, как пришел к власти и показал свое не очень благовидное лицо Нгема, то тогда Франко, еще бывший тогда жив и более-менее здоров, он закрыл всю информацию из Экваториальной Гвинеи. Вот всю информацию закрыл. Но сам Нгема ему очень помог, потому что информация считалась империалистическим наследием, как и все газеты, как и интеллектуализм и многое что другое, о чем мы поговорим. И вот он становится эмансипадо, и вот за 10 лет он сделал достаточно большую карьеру, серьезную карьеру. Он был очень лояльный, конформистский такой вот гражданин Экваториальной Гвинеи темного цвета, приравненный к европейцам. И в 60-м он стал Монгому в своем родном городе, где он прожил все детство и всю юность, он стал алькальдом. Он стал, то есть, руководителем города, мэром города. В 61-м году он выделен и назначен фактически представителем всей делегации Экваториальной Гвинеи на юбилее 25-летия прихода к власти Франко. И он выступает в Мадриде, расписываясь в верности не только Испании как таковой, но и франкизму. К этому времени у него уже сложились взгляды на прекрасное, и взгляды эти были особенной мешаниной из всякого рода тоталитарных учений. Это проявится уже в первые годы его правления. Его антииспанские речи – это дело будущего. А тут его толкают, и испанские власти, решившие предоставить независимость к 1968 году, его подталкивают возглавить новую освободившуюся, освобожденную тоже эмансипаду, страну от испанского владычества. Но им нужен человек, который бы какао и кофе, так вот, грубо говоря, обеспечивал бы свою родную метрополию, несмотря на независимость. Кто это может сделать лучше, чем Гема?
При этом он был сравнительно образованным человеком.
Ну да, но там были люди не менее образованные, а может и более образованные. Но при этом они были демократических и антифранкистских взглядов. Разного толка, правый, левый, но они были, и они выборы-то прошли. Его избрали президентом с большой помощью испанской администрации, испанских советников. Испанцы были в его советниками, секретарями в его первом правительстве. И вот в 68-м году он становится. В 69-м, в 68-м была предоставлена независимость. Вот сейчас и он ее подписывает как представитель. Вот посмотрите на эту фотографию. Есть такая фотография. Вот у испанцев она есть. Вот он подписывает. И вот он там внизу, виден его затылок, он подписывает этот акт о независимости. Но пошло и поехало практически сразу, как его выбрали президентом. В 1968 году во время в части избирательной кампании он лечился в Испании. И вот, несмотря на всю закрытость информации, которой, в общем-то, уже теперь нет, мы видим, что какой бы вы хотели предложить, дорогие друзья, во главе с Айдаром, вы хотели бы предложить диагноз этому человеку. Ну вот предложи.
Ой, я не знаю, как объединить все эти, которые приходят в голову.
Вот любой, скажи, связанный с головой диагноз.
Расстройство личности какое-нибудь, например.
Маниакально-депрессивный психоз. Еще что-нибудь. Еще что-нибудь. Паранойя. Шизофрения достаточно развитая.
То есть это были подтвержденные диагнозы?
Это диагнозы испанских врачей были. Причем лечился он от заболеваний нервного толка, ну и от заболеваний венерических. Вот любая сплетня, которую можно придумать о тиране, там, от Владимира Ильича, да я не знаю кого, я руководителя там. И вот тут все практически подтверждается. Большие поведенческие проблемы. Резкая смена настроения. Предположения, откуда это идет, высказывались разные. Может быть, это детская психологическая травма, говорят одни. Какая травма? Шут его знает. Комплекс неполноценности в связи с небольшой сексуальной состоятельностью. Тоже может быть. Мы знаем пять женщин, с которыми на какое-то время связывал свою судьбу, судьбу Нгема. Франциско Масиас Нгема, вот у него пять зарегистрированных было жен. Практически все они сбегали или куда-то девались. Сбегали в основном. Потом, во время зверств, в общем-то, история об изнасилованиях, произведенных самим Нгемой, истории эти ходили. Но даже если это не совсем так, то стоит только вспомнить его поведенческий. Он хороший руководитель, писал в нем испанский секретарь. Хороший руководитель, но часто срывается. Его называли помешанным. На что он отвечал? Ну, естественно, не в лицо называли. На что журналисты, пресс, не их. Она была уничтожена практически сразу, как и вся оппозиция. Называли его помешанным. На что он отвечал, как множество других наших с тобой клиентов, отвечали, да, я помешан на реформах, на революции и на счастье своей страны.
А чем он привлекал сторонников? Почему вообще такой человек пользовался поддержкой кого-то?
Значит, дало испанское владычество. Они у нас все отняли. Мы принесем вам мир, справедливость, мы принесем вам свободу, настоящую. Давайте посмотрим, кто становится его кумирами и кто был его кумиром. Франциско Франко. Несмотря на то, что он потом будет оплевывать всех франкистских деятелей, пока, а когда Франко умрет, и наступит королевство испанское, то он будет оплевывать Хуана Карлоса. Но самого Франко, он говорил, Франко – это был единственный человек, который понимал экваториальную Гвинею, который ее действительно любил. «Франко мне сказал, – говорил Франциско Масиас, – я в тебя верю. Я в тебя верю. Сам Франко мне сказал. Он носил занимательную книжку с собой, таскал под названием «Майн кампф». И очень эту книжку любил.
А что ему там конкретно симпатизировало? Что ж, что в
Гитлер
книге?
спас Африку, спасал Африку от колониализма. Антигитлеровская коалиция западная боролась с Гитлером, из своих колониальных соображений. И вот вся та шла война, которая в Северной Африке, и проникновение во французские колонии сражающейся Франции де Голля, он считал, что это было гибелью свободной Африки. Гитлер правильно решал проблемы. Гитлер правильно решал проблемы у себя. Вот, например, у него его подходы этнические и расовые, чем плохи, думал сам себе Франциско Массиас. Чем плохи? У нас же есть большинство населения и захватившие остров Буби. Захватившие остров, где столица, где все захватившие. Их 300 тысяч. Спойлер. К концу правления Нгемы будет из 300 тысяч останется 80. Две трети Буби будут, если им повезло, они оттуда спасутся, уедут, в частности, в Испанию, где им будет лучше, чем у себя на родине, освобожденный. Но убиты в тюрьмах, казнены остальные. И вот две трети Буби, и сейчас Буби гораздо меньше. А они большинство жителей острова. Сейчас восстановился пестрый состав. Потом испанцы. Испанцы виноваты во всем. И очень умно и ловко разжигая антииспанские настроения, он сделает так, что еле успеют, побросав все, испанцы уехать из экваториальной Гвинеи. Опять все-все напоминает. Только в страшных, просто масштабах. Потому что прошла перепись в 70-м году, перепись населения. Было определено, что переписано было 225 тысяч человек. Вся страна. Ну, мало. Сатурнен Антонио Нгондо, Нгонго был главой госстата тамошнего, потому что все уже стало государственное. Ему отрубили ноги и отрубили руки, чтобы он научился считать Нгонго. Этому Сатурнену Антонио Нгонго. Пусть научится считать. Вообще, как проходило правление? Ну, то, что он тут же, кого вытеснил из страны, кто успел уехать, кого казнил из своих оппонентов. Но каждый мог считаться оппонентом, если только поднимет голос. Образовалась, можно ответить на вопрос, была ли партия единой? Была. Была ли партия народной? Была. Была ли партия трудящихся? Была. Единая народная партия трудящихся. В нее входило все взрослое население. Было включено просто в нее. Каждый экваториальный гвинеец был членом партии. Правящей и единственной. Газета была одна, оставалась. Но ее потом закрыли. А зачем это вообще нужно? Если президент может выступать, обращаться к народу, зачем нужна какая-то газета, где еще что-то будет печататься? Можно гонять его выступление. Радио все-таки там выдумали. Туристов. Страна была, становилась настолько изолированной, что заворачивали туристов, которые летели. Просто интересно же. Посмотреть, что за страна, страна удивительная, и остров этот Биоко потрясающий, Фернандо По. Туристы читали не те газеты, их просто саживали с самолета. Любые газеты. Испанские газеты исчезли сразу, потом исчезли местные газеты. Он запретил хлеб. Он запретил помидоры.
Почему?
Он запретил сахар. Это не африканская еда. Это капиталистическая еда. Это империалистическая еда. Был ли он при этом коммунистом? Да не был он никаким коммунистом. У него смешение всего. И с 1969 года у него оставались союзники, правда, Советский Союз, Куба, КНДР. Зачем это нужно было Советскому Союзу? Во-первых, база. Он там разместил базу, они спорят, до сих пор база была ликвидирована, потом подводных лодок. Как в этом самом заливе, Биафрийском заливе, не устроить себе базу. Потом это удобное перекачивание оружия для МПЛА ангольских повстанцев. Кубинцы с удовольствием, как и во многие другие места, поставляли советников и солдат. Ну, Советский Союз еще платил ему тем, что, например, там личный президентский самолет был советским. Много чего было. И еще Советский Союз мог контролировать, быть главным импортером какао все-таки. И самому держать вот это производство какао и импорт. ГДР занималась кофе. Поэтому у нас какао было много. Золотой ярлык, серебряный ярлык. А с кофе было не так. Не так здорово. КНДР. КНДР формировала личную гвардию. Советники КНДР и кубинские советники.
Отличный набор.
Отлично. Тоже джентльменский набор для африканского диктатора. Еще надо отметить. Ну, в общем, Соединенным Штатам было наплевать на экваториальную Гвинею. Совершенно. Они никак не реагировали. Ни Никсон, ни Форд, ни Картер даже. Почти
Это
никак не
удивительно,
реагировали.
учитывая достаточно выгодное географическое положение.
Ну, у них там своего полно. Там и Либерия есть, там еще много чего есть. Обращается к Франции. А Франции был такой, мы говорили об этом человеке, Жак Фокар. Так называемый «Месье Африк». Человек, который заведовал африканской политикой Франции с 1960 по 1974 год. И Франция с удовольствием поддерживала. Поддерживала, потому что вот зачем такой чужой островок среди франкоязычных государств? Это Габон и Конго франкоязычный, что французское Конго, что бельгийское Конго бывшие. Так что все было славно. Кроме книги «Майн кампф» некоего Гитлера, в библиотеке, небольшой библиотеке, компактный, было еще полное собрание сочинений, постоянно пополнявшееся Ким Ир Сена. Ким Ир Сен был невероятный совершенно друг. Ну, давайте сейчас посмотрим, перед тем, как мы... Да, сейчас прервемся мы тогда, а потом мы посмотрим и на, собственно, еще раз напомним внешность прекрасного президента, президента Франциско Масиаса Нгема. И с вами начнем эту эпопею его дружбы с КНДР, которая будет иметь далеко идущие последствия.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Мы предлагаем вам, чтобы дилетанте, мы предлагаем вам набор. Набор 12 журналов 24-го года, обозначенных 24-м годом, от Клеопатры до Муссолини. Вон они у нас там, через Голду Мейер, через Хрущева, через Троцкого со Сталиным. Много хороших номеров, да и все хорошие, по-моему. И плюс еще карточка. 12 номеров плюс карточка. И весь комплект вы можете приобрести. Я уже ставил свои автографы на вот этих пачках. Все думал о кофре или коробочке, который был бы очень неплох, но это нам не совсем с руки сделать такую приятную вещь, пока мы этого не можем. Вот все без пропусков журналы.
Это сколько нужно выпусков пересмотреть? Году. Программа «Дилетанты», да.
Ну да, да.
Много.
Сколько на 4 умножить, да. Вот. И мы предлагаем, пожалуйста, вы можете это вот под Новый год, это очень хорошее занятие, приобрести или подарить кому-нибудь. Или самому радоваться, читать, перелистывать, перечитывать. Кстати говоря, не забудьте, что у нас как-то построили условия подписки и приобретения электронных номеров, подписки на электронные выпуски журнала, или приобретение какого-то из номеров в электронном виде. И вот ссылки на то, где это все располагается, они, в частности, есть и у меня в телеграм-канале «Саблист». Я их сразу просто, потому что вот я все время мучился, не мог ответить никак на ваши вопросы. И вот все-таки с помощью Венедиктова это все несколько упорядочилось. И стало понятно, ну и я как увидел, я сразу украл это объявление. Ну так вот, давайте посмотрим теперь во всех президентских регалиях на нашего Нгему. Франциско Масиас Нгема. Вот не знаю, откуда эти ордена. Вот не знаю. Вот обычно все ордена печатают. Вот как это все выглядит. Сзади у него флаг и вот с гербом. Сзади герб у него экваториальной Гвинеи. Ну, добрый человек. Очень добрый, добродушный у него вид. Посмотрите на герб, который вот существует у экваториальной Гвинеи. Это единство, мир и правосудие. Правосудие, справедливость. Сам он, правда, его эмблемой и его этой чудесной партией был петух. Я уж не знаю, вот к чему этот был петух. Да, вообще, это какое-то такое совершенно хаотически набранные тиранские приемы.
Например, это сюжет для какой-то антиутопии.
Ну, это да, но она покажется глупой и очень примитивной, и все здесь есть. А где же человеческие качества? Где же у нас вот все что-то, вот какое-то проявление, какое-то что-то интересное? Интересна эта история болезни, потому что он действительно был болен. Ну, вот смотрите, сначала там были песеты. Испанские песеты, гвинейские песеты стали, и вот на них печатался кто? Кто печатался? Франциско Масиас Нгема. Вот, пожалуйста. Вот Центральный банк. Потом их переименовали. Произошла африканизация всего на свете. Можно ли это спутать с теорией негритюда? Можно ли это спутать с той же самой политикой нашего другого друга Жозефа Дезире или Мобуту Сесе Секо? Лучше не путать. Тут было все. Тут было все. Он сумел сохранить отношения и с Советским Союзом, и с Китаем во время разрыва. уже когда пошел разрыв. Культурную революцию он очень приветствовал. Ему еще нравился Вьетнам, Север. Вьетнам он всячески поддерживал. Потому что он был там с визитом. Он был в Китае с визитом. И он был с визитом в КНДР. Но есть одна удивительная вещь. При отсутствии почты, а потом даже электричества, электричества во всей столице не было, только у него в резиденции. Пропало электричество. Вместе с хлебом, сахаром, помидорами.
И аптеками, наверное, судя по всему.
Медицинская помощь, которая была на хорошем уровне. Вот здесь приходится говорить, что в испанские времена она была на очень хорошем уровне. Потому что, опять же, и обучались африканские врачи. В общем, какой-то, в отличие от других колоний, тут был, ну, в общем-то, заповедник был. Но ему удалось, удивительно совершенно, довести детскую смертность до 60%, а продолжительность жизни средняя до 30 лет. Как быстро все делается. И абсолютно изолированная страна. На вопрос, который неизбежно будет задан, воевал ли он с кем-нибудь? Воевал с Габоном. Он вмешивался все. Ну, вроде бы повоевал, но не это главное было. Главное то, что смертная казнь была за все. За любое слово, за любое подозрение. Он сумел в экономике довести, совершенно загубить, несмотря на советскую и ГДРовскую помощь, и кофе, и какао. Сам он, между прочим, вот эти запрет на хлеб европейский, пшеничный хлеб, на масло еще, кстати говоря, на помидоры, он питался по-испански, и он, и его близкие. Вино, хамон, все хорошо было. Этот человек был все более и более болен. Он разговаривал сам с собой. Он никого не слушал. Его заставали очень многие, что он говорит сам с собой. Он, как Макбет, говорил с убитыми сотрудниками, противниками, разговаривал. Разговаривал с людьми, которых уже нет. И если мы смеялись, и был анекдот про Леонида Ильича, вот когда вчера на похоронах Михаила Андреевича Суслова, кстати, где он, вот, то это была реальность жизни. Реальность или наветы? Нет, это была реальность. Абсолютно закрытая страна. Туристов изгоняли. Всех иностранцев, никого из иностранцев туда не пускали.
Сергей Александрович, но ведь страна — это не один человек, да, и даже тирания — это не один человек. Это целая система, которая как-то работает внутри. Кто его поддерживал? А как
родственники.
Это? Почему?
Родственники, армия. Заместителем министра обороны был его племянник, который потом станет президентом и до сих пор. Вот Теодоро Бьянко Нгеман Басо, ныне здравствующий, в свои 82 года, нормально, прилично, все. Он командовал гвардией его. Население бедное и беднеющее. Было несколько попыток переворота. Но так вычистить все, так, пожалуй, только Пол Поту удавалось. Не знаю, даже, может быть, Киму не удавалось. С Ким Ир Сеном его связывала личная приязнь, личная дружба. И в 1972 году у Нгимы родилась дочь. Дочь, которая была отправлена в пятилетнем возрасте в Пхеньян. Он посетил Пхеньян, и сына, и дочь там оставил. Одного из сыновей и дочь. И лично ею занимался Ким Ир Сен. То есть девочка воспитывалась как Ким Ир Сеновская кореянка. Вы видите фотографию, где стоит Ма Сен Нгема, стоит правее, в центре как раз дочка Моника Ма Сен, стоит там сын, одна из жен, мулатка, наполовину испанка, наполовину африканка, его мать как раз, и вот мальчика, Тео, по-моему, и девочки Моники. Ну, а тут слева стоит жена Ким Ир Сена. Ну вот мы видим такую чудесную картину. Мы видим. Ким Ир Сен действительно занимался ей. Я сразу скажу, что Матиас отдал своих детей еще на Кубу. И там они должны были получать образование. А девочка Моника в Пхеньяне своем, она поступила в университет легкой промышленности, отучившись в школе, в очень хорошей корейской школе, где верные корейские дети учились, где и друзья корейского народа учились, в международной такой школе. Очень интересно, когда она увидела, она потом напишет две книги. Да, пишет. Я Моника из Пхеньяна, она напишет книгу. Когда она в 94-м году, она останется в Испании. Просто она ездила в Испанию, будучи студенткой. И в 94-м году она останется в Испании. Потом она будет жить и живет до сих пор в Южной Корее. Корейский у нее как родной, и она написала две книжки. Одна африканская черная девочка в Пхеньяне, так написано. И предыдущая книга, в 13-м году «Я Моника из Пхеньяна». И там она описывает свою жизнь, и описывает ее, вообще она узнала только в 94-м году, что существует какой-то другой мир. Не смутно вспоминаемый мир экваториально-гвинейский и мир северокорейский. И она описывает такие вещи, которые могут показаться странными, страшными. Она дико возмутилась и испугалась. И как это может быть, когда подложил, чтобы сесть, ее сириец, приятель, соученик, подложил, чтобы сесть не на голый там камень, газету. Но газета, о, как незнакома нам эта такая вот ситуация. Газета была с портретом Ким Ир Сена. И тут увидел это Ким Ир Сен. Это было на встрече с Ким Ир Сеном. И Ким Ир Сен посмеялся. И сказал, ха-ха-ха, нет. Это не обидно. Вот. И что-то сказал такое грубоватое, вроде идей, которые проникают любым путем. Идеи Чучхе. Масиас становился, как я уже говорил, все более и более странным. Но один подарок миру он принес. Это филателия. С 71 по 79 год, ну вот одну марку с ним мы можем сейчас увидеть, у нас есть эта марка среди картинок. С 71 по 79 год Республика Экваториальная Гвинея, как я уже начал рассказывать, выпускала марки исключительно для филателистов. Вот исключительно. У них не было практически никакого смысла почтового, никакого смысла связи. Связь, вообще-то, это тоже буржуазные предрассудки. И вот ты спрашиваешь, как народ это терпел, да черт с ним, с народом-то. Народ не был ни в какой мере субъектен в Экваториальной Гвинее Масиаса. Как я и говорил, здоровье его становилось все хуже и хуже. Масиас заговаривался, начал проявлять деменцию. И, в общем-то, как говорили врачи, ко всем его психическим и без того существовавшим недоразумениям, у него, простите меня, сифилис в терминальной стадии уже был. Господи, счастливая девочка Моника, которая родилась, и вот Моника и его сыновья, ну, здоровыми более-менее. И она действительно талантливую книжку написала, одну и другую. Масиас становится невыносим. Попытки переворота преследовали почти все его правления. В 69-м году была попытка переворота сразу испанцами. Поэтому он так разлюбил Испанию. В 76-м была попытка переворота. Но последней каплей стала очень простая вещь. Сценаристы жизни Масиаса и экваториальной Гвинеи как-то не очень заморачивались сложными ходами. И просто пришли военные. Военные на прием к Масиасу и сказали, что, в общем-то, их жалование не соответствует той службе, которую они несут. Делегация, которую он принял, была расстреляна, казнена. Вообще он очень любил казни, он очень любил. Например, казнь на стадионе. И под мелодию, которую мы прекрасно знаем, «Дорога длинная». Но ее вот там исполнялся ее вот английский вариант «Бывали дни». Он назывался. И вот под это расстреливали. Например, когда надоедало расстреливать, люди выкапывали яму, их по шею закапывали. И тут там очень серьезные муравьи живут. Как вот все это могло происходить? Ну вот, когда расстреляли, и когда, в общем-то, он обрушился на всю армию, что она ничего не понимает, его племянник сказал: ребята, больше так терпеть нельзя. И Теодоро Обьянг устроил переворот. Они просто
долго терпели.
Они собрались, но они, в общем-то, неплохо жили. Они все неплохо жили. И зачем было рисковать? Я не думаю, что переворот был шибко идейный. Это был переворот, потому что так жить нельзя. Это был не переворот, что да, давайте дадим демократию. Демократия могла бы быть по контрасту для того, чтобы привлечь народ, который игнорировать, в общем-то, было уже нельзя. Страна в таком была диком упадке, из которого мы описали только, я не знаю, десятую часть конкретных сведений об упадке экваториальной Гвинеи. Он просто разорил страну.
Ну, можно тут повести факт, что он, собственно, госбюджет хранил у себя, по-моему,
в
заросли. В нескольких чемоданах.
Да, и при этом он еще валютный запас. Он валютный запас хранил. И он хранил это в зарослях недалеко от резиденции. Причем там некоторые хранил он их в бумажных деньгах, часть валютного запаса.
Еще интересно, что с ним
доллары
произошло.
Сгнили еще, да, некоторые сгнили просто-напросто.
А некоторые были съедены.
Съедены, господи. И это какое-то вот, какое-то безумие, какое-то сумасшествие. Он злоупотреблял наркотиками. Местными наркотиками, которых по действию своему часть напоминает ЛСД, а часть представляет собой инъекции каннабиса. Экстракт каннабиса и инъекции. Это я не даю инструкции. Вот, не ведите себе, пожалуйста, как это плохо кончается. Во-первых, не всякий становится президентом даже экваториальной Гвинеи, но конец может быть еще хуже даже чем у него. Потому что все-таки после переворота его попытались задержать, он сбежал. Опять же, как президент Мирафлорес в «Королях и капусте». С чемоданчиком, где был государственный запас. Был финансовый. Его поймали. И гвардия не захотела его расстреливать все-таки. Как-то так. Его расстреляли испанские марокканцы.
Вы знаете, все это звучит как комедия, честно говоря, но вот за всем этим стоят судьбы людей, да, десятков тысяч человек, которые
40
жили...
40 тысяч по наименьшим подсчетам были уничтожены, только вот уничтожены за время правления Франциско Масиаса. Вот это потрясающая совершенно вещь. Когда всем наплевать вокруг. Можно закрыть страну, и никто не знает, что у тебя делается. Главное — решимость. Вот до конца. Взять, да и закрыть. И какой же это организованный ум со всеми его наркотиками. Он не пил, правда. Он не пил. Он вино — это так все. Он не пил, но он был разрушен совершенно ко времени. И можно так жестоко сказать, что расстрел, которому он подвергся все-таки в сентябре 79 года, что расстрелы его спас от худшей кончины. Это был акт, я думаю, милосердия был еще то, что его расстреляли. Приговорили за геноцид собственного народа. Что собой представляет сейчас, вот все эти времена? Представляет собой нормальное, коррумпированное, но достаточно гнилое в руководстве неизменное правление вот этого чудесного племянника Теодора Обьянга. И Теодор Обьянгема, он какой-то... Да, ну, естественно, мы же знаем, что дядя его объявил себя пожизненным президентом. Вернее, его объявили. Там парламент был 60 человек. Ну, там все вот прелести. Я же говорю, что вот все, что вы можете... Вот назначенный парламент, вот это пожизненный президент, чего выбирать. И вот все такое, вот все по-простому. Вот все, как мы любим, вот по-простому. Вот так вот было. Как все... представляет, наверное, в сладчайших мечтах не заморачивающиеся моралью диктаторы. А вот давайте все, тем более, что население не такое большое. Вся власть у меня в руках, чего я и не буду пользоваться. А тут то родственник один, какой-нибудь сын или племянник, украдет, например, не то, что украдет, а просто продаст один из самолетов государственной авиакомпании пассажирских. Ну, просто возьмет и продаст. Ну, а что-то? Судебные дела какие-то, обвинения в коррупции. Но это все людей не убивает в таких количествах. И вот на фоне дяди, конечно, нынешний почтенный президент экваториальной Гвинеи, вот давайте на него посмотрим, не в те времена, а вот во времена его такого позднего президентства. Вот что там, Господи. Он уже не запрещает носить европейскую одежду, как это запрещал дядя. Дядя, правда, плевал на всех, так что всем запрещал, но там еще, например, Мобуту носил тоже всевозможные вот эти штуки, там леопардовые шапочки, там палки. А это плевать хотел дядя. Плевать на все хотел, ходил в европейских костюмах, тем более все равно никто не видит. Только когда он выезжает куда-нибудь. Он же просто удивительный. Это вот такой вот заповедник одного гоблина.
Хоть что-то хорошее бы он сделал, Сергей Александрович, или там не найдется
Моника,
ни одного пункта?
Моника решила заняться тем, что, чтобы выяснить, что-то тут не так. Все-таки, неужели только из-под палки, например, в церквах, которые он сначала не закрыл, повесили его портреты. И произносилось, извините, это вот цитата, нет Бога, кроме вот Масиаса. Без Масиаса не было, без Масиаса не было бы экваториальной Гвинеи. Ничего не может без него быть в экваториальной Гвинее. Он отпустил, он все-таки, потому что, может быть, это хороший акт, да, епископ в столичный. Епископ столичной епархии. Потом он закрыл там. Ну, тоже, как иногда в некоторых местах любят, склады оружия были там, церкви запустили. Ну, портреты оттуда повынимали, потому что, ну, что там, в пустом грязном помещении держать портреты великого деятеля. Ну, дай бог здоровья Монике Масиас, если она что-то найдет, что сделал хорошего для народа ее отец. Но как-то ничего не получается. И это тоже редкостный случай, когда вообще ничего не найдешь. Просто вообще ничего не найдешь. Ни тебе автобанов.
Ну, кто-то скажет, независимость страны.
От чего? Да. И что там, Хусейсия, да?
Ничего.
Мир, да, ну, повоевали немножко с Габоном. Да, мир, нормально, все. Вот так разрушить маленькую страну, которая могла бы, наверное, быть хотя бы там, скажем, посложнее и не так кроваво существовать. Вот удивительное. То есть среди диктаторов, и африканских в том числе, и даже и тех, которые с ним поддерживали отношения, как Мобуту, например. Ну, вот он слыл просто к сумасшедшим отморозкам.
Да, ну, если бы мы с вами составляли рейтинг тиранов, наверное, он бы был бы на первом месте.
Ну, там с Пол Потом можно поспорить. Ну, да. Но, в общем, да. Пол Пот мрачнее фигура еще. Но Пол Пот и так вот на пятачке устроить геноцид собственного народа, устроить такой, но даже Пол Пот не был столь откровенно циничен. Столь откровенно просто наплевательски относившийся ко всем. И не было такой мешанины всего, даже у Пол Пота. Mm-hmm. Все худшее, что есть во всех диктатурах, Масиас перенимал. Вот. Ну, все, наверное,
да,
сегодня.
Да,
хватит о Масиасе, да. Mm-hmm. Да. Вот, до следующего понедельника, наверное. А в пятницу мы продолжим наши изыскания в области не только Муссолини, но и других тем номера «Дилетанта», который только что вышел.
Да, спасибо огромное. Да, Сергей Бунтман, я Айдар Ахмадиев. Эфиры продолжаются через 2 минуты. Андрей Нечаев на «Живом гвозде» в особом мнении. Никита Василенко проведет этот эфир. Поэтому переходите туда и оставайтесь с нами. Всем спасибо. До свидания.
Всего доброго.